Через несколько дней громом грянула страшная весть. Камшат умерла. Она умерла утром, а после полудня ее уже похоронили. Мало того, о ее смерти не известили ни аул Кунанбая, ни даже родную ее мать Айкес. В ауле Улджан узнала о смерти ребенка от приезжего чабана. Все были возмущены, и больше всех Зере и Абай. Он не находил оправдания этой дикой, бессмысленной жестокости. Камшат, малютка. Раздоры и вражда должны были отступить там, где дело шло о самом основном в жизни — о человечности. Божей и сам, видимо, понимал это. В день смерти ребенка он поручил жене известить Айгэс. Но Байдалы убедил его не делать этого. И Камшат похоронили, не позвав ее родных. С тех пор, как Кунанбай отнял у жигитеков летние пастбища и отдал их Бокенши, оба рода, жившие всегда в дружбе, вступили на путь постоянных взаимных подозрений и обид. Кочевья, выпасы, реки — все стало теперь служить поводом для раздора. Байдалы и Тусып видели это. Их не покидала тревожная мысль, что посеянная Кунанбаем вражда приведет к полному разрыву с Бокенши, и тогда Жигитек лишится последнего союзника в борьбе против Ирзбаев. Ненависть к Кунанбаю и подсказала Байдалы совет — похоронить Камшат, не позвав ее родных. Божей отлично понимал, какое оскорбление наносится этим Кунанбаю, но согласился, даже предвидя все грозные последствия этого. Он слишком ненавидел Кунанбая, чтобы упустить такой удобный случай для мести. Кунанбай пришел в ярость, узнав, что Камшат похоронили, даже не известив никого из ее близких. Он без огласки вызвал к себе в большой аул старейшин родов Иргизбай, Топай и Жуян-Таяк. И, рассказав им о поступке Божея, предоставил дело на их усмотрение. К Божею был отправлен посыльный. На этот раз к жигитекам поехал Нежумабай. Кунанбай послал туда Изгуты и Жакыпа, своих братьев, названного и родного, деливших его удачи и горе. Они заговорили с Божеем прямо без обиняков. «Что ты сделал?» — сказал Изгутта. «Что она тебе? Раба, которую ты добыл в походе? Разве она не родное дитя Кунанбая? Хоть бы родную мать известил, дал бы ей своей рукой бросить горсть земли на могилу. Что за нелепая месть?» Божей ответил в присутствии Байдалы и Тусипа. «Конечно, кому же раздувать пламя, как не Кунанбаю? Неужели мне оповещать народ и устраивать поминки по ребенку с ноготок?» Грубо отрезал он. «А если бы я даже сделал это, разве отвел бы он удар от моей головы? Если я виноват, пусть взыскивает с меня за кровь. Пусть попробует, если в силе». Очевидно, споры о земле дошли до крайних пределов. Слова Божея звучали и вызов, и готовность идти на все. Байдалы и Тусы решительно поддержали его. Едва Изгутты уехал, собрали родичей. Раздоры с Бокенши были забыты. Опасность объединяла всех вокруг жигитека. И в тот самый вечер, когда Кунанбай благословил своих союзников на начало новой вражды, в ауле Божея Байсал, Каратай, Суиндык и другие тоже приняли твердое решение бороться и скрепили его клятвой перед Божеем. Было начало лета. Многие аулы совсем недавно перевалили за Чонгас и только начинали ставить юрты. Теперь обе стороны заторопились кочевкой, чтобы скорее добраться до летних пастбищ на реках Баканас и Байкошкар. Это грозило быть бурным. Люди готовились и к прямым столкновениям, и к скрытой борьбе. Многолюдные кочевья Табукты двигались быстро. Жигитеки держали наготове свои соилы и шокпары, а коней, предназначенных для летней езды, ставили на ночную выстойку, сгоняя с них жир. Пламя разгоралось все шире и шире. Томительная тревога перекинулась и на соседние аулы. Глухие слухи о захватах и грабежах носились в воздухе и заставляли спать чутко, настороженно ожидая появления врага. В это беспокойное, напряженное время аул Дзере после безостановочной кочевки дошел наконец до реки Баканас. Только вчера поставили юрты. Вокруг Дзере собралось уже не 10, а около 40 аулов. С утра и до поздней ночи целые толпы вооруженных людей наполняли юрты Улчан и Айгас. Во время перекочевки Кунанбай не покидал большого аула. По пути он устраивал сборы, рассылал приказы и распоряжения. По прибытии на Баканас он собрал вокруг себя всех посыльных старшин, беев. 3/4 десятка аулов, расположенных поблизости, стали сосредоточием необычных сборов. Это не был ни съезд, ни выборы, ни поминки, ни конские скачки, ни свадебное торжество. Собирались как будто безо всякого повода, но сборы не прекращались и стали под конец ежедневными. Абай не знал тайных замыслов своего отца. Старики окружали Кунанбая, и сын почти его не видел. Абай проводил дни с матерями, тяжело переживавшими горе. Джигитеки, Бокенчи и Котыбаки должны были перекочевать на свои Джайляу, расположенные неподалеку от Баканаса. Но почему-то они не появлялись. Кунанбай послал разузнать. Оказалось, они задержались позади у перевала. Обычно враждующие стороны стараются кочевать, либо опережая, либо тесня одна другую. В начале кочевки к Баканасу было похоже, что жигитеки повторяли этот прием. Что же с ними случилось? Какие расчеты задержали их? В чем тут дело? Всех волновали эти вопросы, и никто не мог ответить ничего достоверного. И вдруг, неожиданно, до Баканаса дошла весть, поразившая всех. Трое приезжих из рода Бокенши рассказывали, что вот уже 5 дней, как Божей заболел. Говорили, что за последние дни болезнь приняла тяжелый оборот. Почувствовал ли он приближение конца или по другим причинам? Но вчера вечером он собрал всех своих родичей и прощался с ними. Приезжие сами слышали об этом. Аулы Иргизбаев и их союзников, расположившихся к Баканасу, долгое время жили в тревожном ожидании бурных событий и внезапных набегов. Теперь разговоры велись только о болезни Божея. А на другой день дохнула холодом новая весть. Божей скончался. Он испустил последнее дыхание прошлой ночью. Жумабай узнал об этом в пути. Когда он с этой новостью приехал к Улджан, в ауле все пили утренний чай. В юрте сидел Кунанбай, Дзере и Улджан. Из детей здесь находились Абай, Аспан и Такежан. При вести о смерти Божей все точно онемели. Кунанбай сидел бледный и сосредоточенно смотрел сквозь открытую дверь на холм, зеленевший вдали. Потом беззвучно пошевелил губами, медленно совершил молитву. Дзере была подавлена. Тяжелый вздох вырвался из ее груди, и крупные слезы покатились по лицу. Абай был взволнован. Сердце его сжалось. Аулы рода Иргизбай, находившиеся в Баканасе, ждали нарочного сообщения о смерти. Все полагали, что по неизменному старому обычаю примчатся верховой и пригласит на похороны. Как бы не ссорились люди в обыденной жизни, но по старой поговорке, перед пышным пиром и перед свежей могилой все должно отступать. Что бы ни было, при жизни Божея не могло оставаться ни одного сородича, который не принял бы участие в похоронах и не оплакивал бы его вместе со всеми. Для похорон приготовили кумыс, отобрали коней на убой, сложили юрты и стали толковать о том, не поехать ли, не дожидаясь приглашения. Нарочно ждали до самого вечера, но никто не приезжал. Это было невероятно, но возражать против очевидности не приходилось. На похороны Божея Кунанбая не приглашали. Его самого и его аул намеренно обошли. Завещал ли это Божей перед смертью? Или так решили его преемники Байдалы, Байсал и Тусым? Кто знает. Но это было для Кунанбая больше, чем оскорбление. Ровная ненависть родичей, притаившаяся, но не угасающая, снова подняла голову и пыталась разить его даже через мертвеца. Не только из близких родичей, но и из самых отдаленных аулов всего многолюдного Товокты никто, кроме него, обойден не был. Кунанбай был угнетен, но вскоре он снова налился злобой, неукротимой и жгучей. Мертвецу не отомстишь, но Байдалу и Байсалу придется поплатиться за этот поступок. Небывалый, неслыханный в Товокта. Однако сейчас открытую борьбу и набеги придется отложить. Кунанбай решил это твердо. Всем своим аулам в Баканасе и аулу Улджан он дал новое распоряжение. «Смотрите за хозяйством и живите спокойно». И он уехал с Жумабаем в аул Кунке, который уже прибыл на Байкошкар. Аулы, жившие в ожидании вооруженных схваток, теперь успокоились, и мирная жизнь пошла своим чередом. В дни, овеянные дыханием смерти, никто не может сесть на коня, чтобы лететь в набег. Не получив приглашения на похороны Божея, Зере и Улджан глубоко опечалились. Но приходилось терпеть. Подавленные стыдом и горем, они не сдерживали слез. В течение целой недели они пекли поминальные лепешки и, разослав скатерти, сидели в юрте, слушали молитвы, которые хотели бы совершать на могиле Божея и которые им читали Абай и Габитхан. أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش. Жигитеки, Бокенши и Котыбаки готовились к торжественным похоронам. Все их многочисленные аулы в эти дни привлекали к себе толпы людей. Мужчины и женщины, старики и молодежь бежали, чтобы оплакивать Божея. Повсюду раздавались громкие причитания, чуть слышные схлипывания и тяжкие стоны. Родичи, друзья и сверстники Божея приезжали со своими слугами, юртами и убойным скотом. Давно уже не было таких похорон. Смерть Божея прервала перекочевку этих аулов на отдаленный Жайляу, где они должны были провести лето. Теперь они решили держаться здесь до 40-го дня после смерти, принять всех, кто пожелает почитать память умершего и совершить поминальные обряды 7-го и 40-го дней. Божей болел недолго. Он свалился сразу и уже не мог подняться. С первых же дней стало ясно, что он неотвратимо приближается к могиле. Уже на третий день смерть наложила отпечаток на его лицо. Он метался в постели, не находя покоя. Байсалу не раз приходилось видеть умирающих. Он прикладывал руку к груди Божея, слыша биение его сердца, и предчувствовал тяжелый конец. Байдалы, Тусып и Суньюндык сидели тут же. Может быть, Божею захочется сказать им последнее слово. Однажды под вечер Байсал начал негромко говорить о больном. «Болезнь его – простуда, а простуда валит человека с ног крепким ударом. Вот если бы он вспотел хоть раз, все бы прошло. Божей вдруг нахмурил брови, стиснул зубы и собрал последние силы. Его бескромное пожелтевшее лицо покрылось свинцовой тенью гнева. Он заговорил отрывисто, бросая слова, то громкие, то еле слышные, перемежающиеся тяжким дыханием. «Внезапный удар? Откуда удар? Снаружи? Или изнутри, где сердце мое точил червь? Теперь все равно. Просторнее будет, Конан-Баю. Это я откачу из этого мира. Перестану стоять на его пути. Пойду. Но вы, какие дни ждут вас?» Из всех четырех друзей, сидевших вокруг него, только старый Суюндык не выдержал и заплакал. Остальные не проронили ни звука. Потемневшие, сгорбившиеся, они хранили глухое молчание. Это было последнее прощание Божея. Больше он не сказал ни одного слова. Через несколько часов он умер. Дыхание Божея прервалось вечером, а до поздней ночи все четверо стариков вместе с женщинами и детьми заливали слезами и не могли прийти в себя. Байсал с рыданиями встречал валивших в юрту людей. Внезапно он зашатался и упал, потеряв сознание. Байдалы вместе с Тулипом и Суюндыком вывели его из толпы, наполнившей юрту. Сев с ними в сторону, Байдалы заговорил: «Если бы слезы могли воскресить его, разве мало их мы пролили? Посмотрите!» И он указал на аул, где девушки, женщины и мужчины громко причитали и стонали. У него вырвался вздох, похожий на тяжкий стон, но он продолжал властно и твердо: «Опомнись, Байсал, будьте крепки духом и вы, обсудим, как готовить похороны». Они созвали на совет еще несколько стариков. И прежде всего Байдалы исключил из числа приглашенных аулы Кунанбая. В полночь около 40 верховых были уже наготове. Вестники печали на лучших выхоленных конях понеслись во все стороны по аулам обширного Тобокта, на соседние земли Керей, Мамай и даже в отдаленные племена, расположенные близ Каркаралинска. Байдалы с остальными стариками всю ночь не смыкал глаз. К восходу солнца возле юрты Божея была поставлена самая большая юрта в округе, восьмистворчатая юрта Суюндыка. Вещей в нее не вносили, только весь пол застлали коврами. С правой стороны установили большую кровать с костяными украшениями, покрытую черным ковром. На этой постели тело Божие должно было оставаться до окончания прощального торжества. Когда умершего вынесли из его юрты, дочери и остальные женщины зарыдали еще громче. Божие уложили на кровать, и тогда Байдалы принес и своей рукой укрепил с правой стороны юрты траурное полотнище. Это было самым большим знаком почитания покойного, знаком печали, траурный стяг, укрепленный на острие пики. Если бы Божей происходил из ханского рода, то вывешено было бы знамя Тюре белое, голубое или полосатое. Если же умерший простого происхождения, то цвет знамени зависит от его возраста. Байдалы советовался об этом Суюндыком, который славился как знаток старых обычаев. Суюндык ответил, что у тела молодого умершего возвышается красное знамя, у старика – белое, а у человека среднего возраста, каким был Божей, знамя должно состоять из двух полос – черный и белый. Этот стяг, водруженный Байдалы с правой стороны траурной юрты, на другой же день после смерти Божией свидетельствовал о том, что память покойного будет почтена особо торжественно. Это означало прежде всего, что почитание его памяти не прекратится в течение целого года, после чего будет устроен ас, поминальный пир. По другому старому обычаю была совершена общая молитва, и к двери траурной юрты с противоположных сторон подвели двух коней и привязали к косяку. Один был огромный, жирный, темно-серой масти. На рыжем коне Божий ездил зимой, темно-серого холил с начала этого лета. Увидев коней, напоминавших о живом, чтимом всеми Божие, толпа не выдержала, поднялся новый горький плач. Некоторые рыдали, опираясь на свои посохи, другие падали на колени и склонялись к земле. «Ну, несравненный мой, лев мой, родной мой!» — гудела толпа. Байдалы пришел в себя раньше других. Он приблизился к темно-рыжему коню, привязанному у правого косяка. «О, бесценный Жануар!» — обратился он к коню. «Умер твой хозяин, осиротел ты, несчастный!» «Жануар!» Непереводимое ласкательное обращение ко всякому животному. И, подойдя к нему, он срезал его челку, потом схватил хвост и, хрустя ножом по конскому волосу, отрезал его вровень с коленами. Также он подстриг и темно-серого коня. Потом оба мученных коня были отпущены в табуны на отгул. За год отдыха они расширеют, и тогда их забьют на поминках хозяина. Байдалы посмотрел вслед коням. «У темно-серого гривый хвост черный. Пусть он и будет траурным конем. Во время кочевок он будет ходить под седлом хозяина, покрытым черным», — решил он. Здесь же у траурного стяга старейшины решили, какое количество скота и имущества следует выделить на похороны. У богатых смерть расточает клад, а у бедных оголяет зад. Божей не богач, но и не беден. Как он может быть бедным, когда за ним стоят такие родичи, такие друзья? Тот, кто делил с ним все при жизни, разве покинет его теперь? Как они могут забыть его, когда его могила еще не успела зарасти травой? Никто не сказал этого вслух, а все подумали так. И родичи приняли на себя все хлопоты о похоронах. Мало того, было решено, что семья Божия сама не израсходит ни одного козленка. В течение целого года всякий усталый, бесприютный путник, проголодавшийся в дороге, близкий и дальний, даже совсем чужой, будет находить приют и покой в доме Божия. Их благодарность и молитвы дадут Божие полное блаженство на том свете. В то же утро на совете было решено убрать траурную юрту самыми ценными вещами и украшениями. От Цуэндека, Байсала и Байдалы были принесены богатые ковры и шубы, узорчатые кошмы, драгоценное убранство. В траурной юрте сидела убитая горем Байбише Божея. Вокруг ее бледного смуглого лица был повязан белый платок. Распущенные черные волосы падали на плечи. На ее бескровном, усталом лице ясно выступали голубоватые жилки. Кровь на расцарапанных порыве горя щеках еще не подсохла. Обе дочери Божии сняли девичьи шапочки и накинули на головы черные шали. Сразу же после смерти отца они сложили тоскливый плач и с самого утра встречали этим скорбным напевом всех, приходящих почтить умершего. Отовсюду съезжались все новые и новые люди. Они толпами двигались с обширных равнин, далеких Джайляо, из гордых ущелий, змеящихся по ту сторону Чингиза. Земля содрогалась от конского топота. Несколько дней над аулом стоял заунывный плач по умершему. Тело Божие решено было не оставлять на Жайляу. Его отвезли на зимовье через перевалы Чингиза и похоронили в Токмамбете, около его зимовья. В похоронах Божие, чтимого всем народом, не участвовал один лишь Кунанбай.